Сидя уже дома, я то и дело заставал себя зависшим в различных позах. Будто бы мое тело моментами ловит спазм и застывает в вечности. А тем временем мой слух, мои нервы вместе с кипящим сознанием обострялись до звона в ушах. Я так и не разделся, не вспомнил даже о еде, хотя, направляясь домой, я был до жути голоден. Я забыл обо всем, кроме одного. Я слышал каждый шорох, каждый скрип. Любое движение в вечернем подъезде на меня наводило ужас. Мои мысли уже вперемешку с выдуманными небылицами, с возможными сценариями, версиями дальнейшего развития событий, несли меня ускоренным темпом в мир паранойи. Я был просто уверен, что он теперь знает, что я знаю о его делах. А дела-то ведь серьезные, а я все знаю. И что? Понятно, информация не должна никуда распространиться. И мне, вероятно, скорее всего, не жить. Что мне делать? Думал я. В голове рисовались все новые и новые планы побега. Детали, хитрости, улики, документы, деньги, вокзалы. В голове бурлила просто бешеная энергия. Все мои четкие повороты и шаги шли откуда-то изнутри. Были обнародованы резервные пласты сил, которых наверняка бы вполне хватило, чтобы незамедлительно осуществить весь этот побег в неизвестность. А что это есть на самом деле? Побег в новую, возможно, безопасную жизнь? Или все же это мной недавно выдуманный воспаленный детектив? Что это? Вскоре все мои эти внезапные силы, под воздействием другой силы, силы мысли, принялись они лишь охотно кружиться и качаться на волнах обильного сигаретного дыма. Я сидел у себя на кухне и, едва ли шевелясь, врастал в мягкий стул, словно бы полуночный монумент под ледяным дождем. Я снова начал курить. До сих пор не могу вспомнить, откуда я тогда вытащил эту заначку, где я нашел эту пачку сигарет, а главное, не помню, как и с какими мыслями я вновь решился поднести зажженную спичку к сигарете. Ведь не так сложно и продолжительно давалась эта борьба. А тут раз какие-то секунды, я вдруг окаменел и сижу на кухне полной дыма. Я знал, я точно знал, что он придет, что он непременно постучится в мою дверь. Но вытащить себя из этого колодца зыбучих страхов я не мог, отчего лишь беспрерывно дергался, продолжая пребывать где-то там и ждать. Время брало свое. Подъезд активно продолжал наполняться жизнью людей. Он гулким эхом приветствовал каждого вошедшего. Подъезд – откровенно щедрая субстанция. Он взамен говору и мысли с каждым поэтажно делился всеми своими ароматами, всеми своими скрипами, разговорами. А я сидел на кухне и обостренно все слышал разом. Я концентрированно ощущал весь этот единый социальный организм. И также я мог выделять его каждый инструмент по отдельности. Любое новое движение, каждый шаг я воспринимал очень критично. Сердце мое то и дело поднималось к горлу, а я, как и прежде, сидел, курил и ждал непонятно чего. Но вот и дождался. Едким шелестом все же провернулся соседский замок. Открылась дверь, и следом закрывшись, дверь щелкнула. И далее послышались шаги вниз по привычной лестнице к выходу, где после натужно распахнулась дверь, и я, пересилив свою нервную одержимость, все же приподнялся к окну. Ушел. А куда он ушел? Зачем? Может, за своими коллегами? Ведь растворить случайного свидетеля дело-то непростое. Я погряз тогда в безумии. Я уже не мог больше терпеть такого напряжения. Мне на тот момент ужасно хотелось приблизить уже этот воспаленный конечный результат, каким бы он страшным ни оказался. Почему я не сбежал? Да я и сам не знаю. В трусости я замечен никогда не был, но именно там мной овладел какой-то непреодолимый ступор. Я то сидел, то ходил по кухне, осязая свою безысходность в виде бешеной центрифуги внутри своей головы. Впоследствии уже сильного накала я отвлекся от шорохов, и в мою дверь позвонили. Я не стану говорить, что я чувствовал, как я себя ощущал. Пока я шел, пока я крался к двери, это была какая-то бездонная, а главное, беспросветная вечность, аккуратно помещенная в эти действительно драгоценные секунды. «Здорово, сосед. Я к тебе. День рождения у меня сегодня», — радостно заорал сосед, размахивая полными пакетами с провизией. «Серьезно? День рождения? Ну ты чего? Ты же мне его и устроил». Он стремительно оказался на моем пороге. И пока я что-то мычал, пытаясь соврать в кучу слова, он весело и говорливо разулся, развязно напялил стоящие в углу тапки и поднял вверх несколько звенящих пакетов. «Давай отпразднуем, где у тебя тут кухня? А чего ты форточку-то не открываешь? Дым коромыслом». Он просто влетел, ворвался в мое застывшее пространство. Он беспрестанно что-то говорил, шутил, параллельно раскладывая, нарезая и даже уже распечатывая и наливая водку в рюмки. «Сосед, друг, Даня, я запомнил, да, несмотря на мое тогдашнее овощное состояние. Я Антон, зови меня просто Тоха, ну или Сухой, это от фамилии, как угодно. Я тебе благодарен безмерно». Он болтал и болтал, добродушно улыбался и был вовсе не похож на злодея. «Спасибо тебе, Даня». «Да ладно, проехали. Ты у меня в крови уже». С иронией ковырнул я. «Ты же врач, да?» «Доктор, точно». «Ну да, ты же мне говорил. И я опять помню. Я видел не раз, ты на машине с медицинской эмблемой ездишь». Мы только выпили, Тоха сразу налил по второй. «Давай еще выпьем». «Давай, давай». «Мерно, как и водится врачу», сказал я. И тут же, к моему рассеянному стрёму, в глаза бросилась закипевшая кастрюля, стоящая на моей плите. «Чего ты там варишь?» — в беспамятстве опешил я. «О, закипело!» Наскоро закусывая каким-то до ужаса вкусным салатом с копченостями, он так же быстро и по-мужски неопрятно облизал утекший с хрустящей лепешки кетчуп и встал со словами. «Я как знал, купил пару пачек пельменей. Сейчас заварганим». Я что-то промолчал и закурил. По одной из своих версий я прекрасно понимал, что иду на поводу этого мутного соседа. Будто бы я телок, след в след иду по хитрейшей тропе его опытного плана. А по итогу он наверняка с легкостью обставит и мою кончину, и какие-то бытовые или гастрономические веские причины, приведшие, собственно, меня к смерти. Мне думалось, конечно, встать и объявить ультиматум. Явить, так сказать, себя полным кретином. Взять и прогнать человека, которого же сам, собственноручно, оттащил от черты, за которой была его смерть. Невежливо как-то. Мое излишнее человеколюбие не раз меня уже губило. Но даже этот случай не смог меня поставить на дыбы. Отчего я решил? Просто плыть дальше по течению. И реагировать по обстановке. Антон был вовсе не таким, каким он мне показался изначально. И даже не таким, каким я его мельком встречал в будничной рутине. Тот его образ, он как раз-таки и подначил меня к выводам, определяющим его как злодея. Он всегда был одет во что-то черное. Не просто темные тона одежды, а именно черный цвет, независимо от погоды и сезона. Вид, в общем, хмурый, как, впрочем, и его взгляд. Гостей или какого прочего квартирного шума я у него не слышал. А тут на тебе, его кардинальный антипод. Веселый, энергичный, шебутной человек. А где у тебя эта байда? Как ее там? Ну, чем мешать пельмени? А, вон, ящики возьми. Там же лаврушка, соль. Ага, да, все, нашел. Я за полгода уже несколько раз в кому падал. Но как сегодня, это впервые. Так сильно и резко. Сука, чуть не отъехал. Благодаря тебе, сосед. А у тебя диабет давно? С детства. Ты же врач? Какой? В какой области? Да я так, не закончил. Можно сказать, просто терапевт. В фармабизнесе работаю. Давай, наливай там. Сейчас варятся уже. Перед пельмешками накатим. Че там, кончается уже первое? Не переживай, я же две взял. В морозилке лежит. Я же при тебе ее туда закину. Да? А, значит, забыл. Слушай, а чего ты в больничку не ляжешь? Ну, обследование там сделать. С эндокринологом вместе прийти к решению какому-нибудь. Гипогликемия – это вообще же не шутки. Какая в жопу больничка? Последний раз я лежал там в том году. И то потому, что надо было по документам. Для галочки, так сказать. И что? Главная, сука, областная клиника. Первый эндокринолог области там. А толку? За 10 дней мне поставили 5 систем калия. Магния столько же. Аскорбинки. Позорники. А УЗИ – это вообще хохма была. Я в этот кабинет ходил ежедневно. Там мне делали это современное обследование, сука, по одному органу в день. Понедельник – печень, вторник – поджелудка, среда – еще что-то. А почки вообще не назначили. Забыли, как потом выяснилось. Как забыли? Ведь почки с твоим заболеванием страдают одни из первых. И их просто необходимо. Как? Да и вообще, и УЗИ, и анализы как минимум надо делать в начале и в конце лечения. Вот так, Даня. Я-то это все понимаю. И более того, догадываюсь, как у них там устроена система по отмывке денег в этом медучреждении. Но совесть-то надо иметь. Я-то уверен, что по документам в базе данных мне якобы делали и МРТ, и УЗИ, и ТД, и ТП. И препаратов я там целый список дорогих и полезных сожрал. Но ты же знаешь главный тезис отечества. Факт – ничто. Отчет и статистика – все. Да знаю, конечно, я знаю эту всю систему. И да, тут ты прав. Порой это достигает вообще абсурда. Ну, как в твоем случае. Да. Поэтому в больнице у своего врача я появляюсь тогда, когда мне надо получить инсулин. Ну и прочее. А отчего сахар так начал резко и незаметно падать? Я тебе расскажу. Полгода как государство перестало закупать инсулин в евространах. Нашли где-то подешевле, а он, сука, говёный, до ужаса конченый. Как бормотуха в ночном ларьке. Резкий, угловатый, да нельзя отвратительный инсулин. Одним словом, отечественный. А Минздрав? Там-то много еще осталось умных голов. Они-то наверняка с регионами этот вопрос поднимали. Конечно, поднимали. И ответ вышел гениальный. Мол, мы гении. Мы удешевили точно такой же состав препарата в два раза. И теперь будем выпускать сами. Это, знаешь, напоминает аналогию Фиата и Жигули, Урала и БМВ. Такая же история. Ничего не изменилось. Инсулин так-то нормально работает. Но стоит сахару опуститься до 4, то тут же химия включает вторую скорость. И дальше происходит все очень резко. Ну ты видел сегодня сам. А инсулин – это тебе не витаминки, не аспирин, не майонез же, чтобы выбрать себе по вкусу. Пошел в аптеку и купил. Нет. Что дали, то и бери. Кстати, у тебя есть майонез? Майонез? Задумчиво повторил я, едва ли переваривая информацию, эту оборотную сторону медицины. Да, есть, в холодильнике возьми. Я больше с кетчупом люблю. Даже нет, не с кетчупом, а с огоньком. Это помидоры с чесноком и болгарским перцем перекручены. Не острые, а так, в меру, слегка. Эх. О да, знаю. Бабуля, помню, такую штуку делала. Вообще пельмени это настолько универсальное блюдо, настолько многогранное, что наверняка подойдет любому. Согласен, что-то мы в философию пошли. Нет, ну смотри, пельмени они-то сами по себе блюдо ого-го. Но они-то получаются еще и как база, как основа для преобразования различных оттенков вкуса. Правильно же? Наливай. Вот ты с кетчупом ешь, это один вкус, один вид, так сказать. А я с майонезом, это вообще другая вселенная. А кто-то со сметаной любит. Да, я иногда с маслом люблю. Тоже отдельная стезя вкуса выходит. А с бульончиком? А с уксусом? Точно, это же вообще бомба. Давай за многогранность пельменей. До какого-то момента я пил, но был трезв. Мы выпили бутылку, а я был абсолютно трезв. Внутренние подозрения, сомнения, страх не покидали фазу болезненного зуда в моем сознании. Но в один момент, в точности как действие того инсулина, меня резко и угловато повернуло в сторону соседской пьяной посиделки на кухне, не более того. Под конец вечера мы уже пели песни, шутили, балагурил по большей части Антон. И к тому моменту я знал о его работе уже все. Знал, что он частным образом работает на своем фургоне во всем известной службе доставки. Знал, что он часто ездит в командировки. Вообще много что узнал о нем. Но смелости у меня в тот вечер так и не набралось, чтобы спросить его о том, что я увидел у него в квартире.